Андрей Колесников, журналист, политический обозреватель, с нами на прямой связи. Здравствуйте, рад вас видеть.
Здравствуйте.
Я хочу начать с цитаты. 10 июля 1937 года. Вот что пишет один человек, чуть позже я назову его имя. Сталин психически болен, иначе невозможно объявить его кровавый режим. Но Россия теперь не хочет знать ничего, кроме большевизма. Теперь внимание, это писал Йозеф Геббельс. То есть он был удивлен тем, что происходит в сталинской России. Вот сегодня, когда мы, не знаю, ищем или не ищем некие аналогии, мы можем какие-то вещи объяснить? Вот почему даже, казалось бы, такой человек, как Геббельс, в свое время был удивлен жестокостью внутри России? Вот сегодня, когда мы смотрим, на что происходит, насколько это повторяющийся цикличный процесс?
Ну, Геббельс, надо признать, он имел в виду, собственно, уничтожение сталинского окружения и масштабы самоедства сталинской системы, потому что в то время масштаб самоедства гитлеровской системы не достигал таких масштабов, только начинались процессы, собственно, окончательного решения еврейского вопроса. То есть каждый сходил с ума по-своему, но, опять же, как нас предостерегают некоторые психологи, не нужно медицинскими причинами объяснять действия диктаторов. Они психически здоровы. Возможно, у них есть отклонения. Вот Фицо был неприятно удивлен, значит, какими-то отклонениями у Трампа во время их встречи. Даже был травмирован, как написано. Вышел от Трампа с посттравматическим синдромом. Ну да, есть проблемы. Очень как бы экзотическое поведение, экзальтированное, неупорядоченное. Но, тем не менее, это здоровые люди. Просто у них есть свои представления о том, как должен быть устроен мир, как устроено управление. И в этом смысле история тоже повторяется. Очень большая зависимость от личностей в этой самой истории. Очень персоналистского типа режимы выстраивают на свой лад мир. И мы меряем эпохи фамилиями больших лидеров, и их значение действительно очень велико. Ну а что касается тоталитарных режимов, то здесь действительно есть некоторые повторяющиеся такие способы поведения, способы управления, способы уничтожения собственных людей, экспансия внешняя. Все это свойственно такого рода режимам. У них обязательно есть идеология. Она, как правило, мессианская, она, как правило, националистическая и одновременно имперская. Она очень традиционалистская, такая фундаменталистская. Все это мы видим, и в 21 веке все это повторяется. Казалось бы, это должно было уйти, но так нам казалось не очень долго, в конце 80-х, начале 90-х. А дальше вернулись все вот эти алгоритмы поведения больших боссов, и даже во внешней политике это проявляется в том, что возвращается мышление зонами влияния, возвращается, по сути дела, имперское мышление, возвращаются доктрины, которые трактуют весь мир как нечто, что можно разделить с другим сильным лидером, стронгменом. Все это, безусловно, работает.
А вот это возвращение к некой имперской, причем в представлениях 19 века политики, может быть связано с тем, что это попытка противостоять вот этой глобализации? То есть, с одной стороны, у нас безграничный мир в виртуальном пространстве, неважно, где ты находишься, мы можем встретиться, в том числе на платформе нашего канала, из Австралии, из Риги, из любого другого города. А и власти такие территориальные, да, вот находящиеся в неких географических точках, просто теряют над этим контроль. И здесь возвращается вот эта ностальгия по империи, где у тебя есть граница, где у тебя есть земля, где у тебя есть территория, и ты на этой территории все контролируешь. Может ли это быть вот результатом глобализации? Вот это откат назад.
Безусловно, глобализация, да, спровоцировала вот эту реакцию национальных эгоизмов или национализмов, если угодно. Но есть страны, для которых национализм одновременно империализм. И к ним, например, относится Российская Федерация. Поэтому действительно националистическая реакция она стала одновременно империалистической. И здесь возник некий рессентимент. Давайте вернемся к тому, что было. Давайте вернем былое величие. Мы это видим и в американском кейсе. Не случайно упоминается доктрина Монро. Правда, она трактуется несколько специфическим образом. Монро не имел в виду, что вот США становится мировым жандармом. Да и Трамп, в общем, не хотел бы, чтобы США были мировым жандармом. Он говорит о том, что США должны сосредоточиться на себе. Но сосредоточивание на себе как бы империи, оно приводит, собственно, к возвращению имперских амбиций. А в определенном смысле, да, это реакция на глобализацию, хотя, казалось бы, что в ней было плохого. Свободное движение капиталов, людей, денег, технологий, культуры. Все было вроде бы достаточно благоприятно для человека. Но тоже думают о человеке. Все думают о странах, о режимах, о государстве. Государственный интерес становится важнее человеческого. И в экономической сфере, да, это оборачивается протекционизмом, тарифами, огораживанием. И это тоже ничего хорошего для экономики не приносит. Любой страны в результате, собственно, растут цены, снижается ассортимент товаров, их качество. И страдает от этого, да, вот как бы мировая система. Почему мы говорим, что старый мировой порядок очень сильно колеблется, переживает эрозию.
Здесь сразу возникает вопрос, вот если мы разделим некоторые страны условно на разные империи или псевдоимперии, или страны, претендующие на статус империи, там, посмотрим на Россию. Она проигрывала вот этот так называемый элемент мягкой силы, собственно, борьбу за умы в масштабах человечества. Тогда, если мы, опять же, да, я не про морально-нравственные аспекты, есть старая концепция — это захватывай территории. Соответственно, таким образом ты как бы расширяешь свое влияние, хотя это уже не очевидно в 21 веке. Но есть ведь Соединенные Штаты, которые, являясь империей, выигрывали в этом элементе мягкой силы. То есть им не нужно было никаких территориальных завоеваний для того, чтобы контролировать огромные пространства. И есть Китай, который, кажется, единственный сейчас не отказался от этой концепции мягкой силы и продолжает весьма успешно это делать, учитывая, что Соединенные Штаты откатываются назад и переходят вот к концепции Российской Федерации, контролируя территории. То есть, я, ну, опять же, да, здесь не оправдание ничего, просто рационально. Мы понимаем, почему это может делать Россия, у нее нет технологических преимуществ и нет возможности такого и такой борьбы за умы. Она идет этим самым примитивным путем. Но для чего это делал США, когда у тебя уже все есть? Зачем тебе откатывать назад к топору, когда у тебя есть практически уже квантовые компьютеры? Как это можно объяснить?
Контролируешь территорию, контролируешь людей. Ну, собственно, в этой логике и действуют империи. И именно потому, что все-таки происходит обратная реакция людей спустя какое-то время на вот это имперское управление, собственно, империи разваливаются. Империя — это территория, постимперия — это как бы ядро империи, лишившееся своих метрополий, своих провинций. Собственно, когда Путин и его коллеги сейчас очень много говорят о том, что они за те народы, которые деколонизируются. Ну, во-первых, деколонизировалась основная масса народов уже 60 лет и более тому назад. Этот процесс уже произошел, и происходит совершенно обратный процесс. Наоборот, эти народы переселяются в те страны, где более высокий уровень качества жизни. Но почему-то все бегут в Европу, да, очень плохая Европа, она загнивает, опять она стагнирует, но почему-то все бегут туда. К нам тоже кто-то бежит из бывших провинций, к нам, в смысле, в ядро империи, из бывших провинций Советского Союза, но их сюда не очень пускают, предпочитая почему-то организационный набор в Пакистане, в Индии и в других частях света. Вот колонизация европейскими странами, исторически так это складывалось, 14 век, 15 век, 16 век. Это заморские колонизации в основном. А Россия что не колонизировала? Просто в России с заморскими территориями было не очень, кроме там Аляски и Калифорнии частично. Зато была внутренняя колонизация. Так и называется научный термин. Вот Россия занималась внутренней колонизацией. Из этого выросла Российская империя. Эта империя разваливается. Разваливается очень неаппетитно, организирует очень неряшливо и некрасиво. Вот то, что происходит сейчас, то, что называется тремя буквами СВО, это и есть, собственно, продолжение распада империи. Этот распад не закончился 25 декабря 1991 года. Он продолжается по сию пору, и все радовались, вот как удачно развалилась империя, почти бескровно, хотя это тоже, в общем, некоторая натяжка, но крови могло быть больше. Так вот вам такая кровь, которая, в общем, достаточно существенна в исторических масштабах. В Соединенных Штатах пришли к власти люди с такого типа мышления. Здесь опять очень важна идеология, пусть она такая диффузная, не очень четко сформулирована, которые считают, что да, вот Америка должна каким-то образом ради своего интереса заниматься другими территориями. Вот America first все-таки, да, и делаем ее снова великой, им нам не нужны как бы чужие проблемы, но в то же самое время мы создаем эти проблемы, потому что мы хотели бы для Америки добыть больше нефти, там, забрав венесуэльские там, месторождения, танкеры, и, не знаю, защитить Америку с севера от каких-то там, может быть, выдуманных угроз, забрав Гренландию. Канада плохо лежит, ну, как-то вот такие тоже запасы полезных ископаемых. И нефти, почему бы этим людям не присоединиться в качестве штата, Соединенным Штатам. Это очень примитивное мышление, безусловно, там, 19 века, начало 20-го, но оно возвращается, оно присутствует. В Америке все-таки происходят иногда выборы. Этот тип мышления вместе с этим типом политиков рано или поздно уйдет. Может быть, не в следующей каденции, может быть, потом. Но уйдет. Сейчас вот такая вот история так совпала, что в мире есть председатель Си, в мире есть Владимир Путин, в мире есть Дональд Трамп, и от этого, собственно, у нас впечатление, что все разваливается. Ну, если успеют развалить окончательно, может быть, действительно, так сказать, совсем уж проблемно все будет. Могут и не успеть. Вот сейчас интересный был момент, малозаметный. Многие сторонники того, что как-то вот есть возможность нормализовывать, очень оживились. Хотя повод очень маленький и незначительный. Министр иностранных дел России Лавров встретился с представителем в ООН, представительницей в ООН государства Нидерланды. Впервые человек европейского, так сказать, расового типа появился за последние месяцы, если не годы, в Министерстве иностранных дел прошли переговоры, но по реформе ООН. Но многие делают из этого выводы, что отношения с Европой потихоньку начнут налаживаться. Ну, это очень слабый сигнал, безусловно, но тем не менее, вот эта вот тоска по институтам, которые бы удерживали мир от развала. Да, он в очень плохом состоянии, давайте реформировать, давайте. А как? Ну вот идут разговоры. В официальном сообщении написано, что есть разногласия, но, безусловно, но есть разговор. Вот, может быть, все-таки, может быть, устоит ООН, может быть, устоят какие-то другие институты. Представление России, институты типа Европейского Союза, они вообще не заслуживают того, чтобы вот такого рода структура существовала. Она как бы, так сказать, продуцирует угрозы. Но это одна из самых успешных мирных институций, которая, собственно, была встроена в тот мировой порядок, который позволял в большей или меньшей степени избегать войн.
А механизмы защиты внутри империй, потому что вот то, о чем мы говорим, это же ускорение процесса развала империй. То есть то, что мы сейчас наблюдаем, вот этот окончательный развод с Советским Союзом, ну, вот такой отсроченный, да, то есть механизм, который запущен, ускоряет процесс развала империи. Здесь приходит аналогия с вирусом, да, то есть мы что видим? Это биология, да, например. Вирус, у него нет цели, но у него есть, у него нет намерений, но он должен размножиться. Это главная задача, да, эволюционная. И здесь есть интересные нюансы. Например, вирус гриппа, который размножается весьма успешно и каждый год циркулирует по планете. Относительно немного людей забирая. Забирая какой-то процент людей из жизни, но тем не менее. И есть вирус Эболы или вирус Непах, вот, который сейчас. Или вирус бешенства, в конце концов, у которого вообще 100% летальность. То есть этот вирус не выигрывает эволюционную гонку. Он очень страшный, он уничтожает практически в 100% случаев со своего носителя, и он останавливается. Вот когда мы говорим о запуске таких механизмов, а вот мы захватим больше территории, мы откажемся от мягкой силы, условно, там, ну, назову это так, вируса гриппа, и перейдем к вирусу Эбола, носитель, точнее, вирус сам себя ограничивает. Вот это же очень похожая история. То есть можно не запускать этот механизм и стать вирусом гриппа. Мягкое влияние, создавать постоянные проблемы, но, в общем, не переходить в некую критическую точку. Для чего империя запускает саморазрушающий механизм, включая вот эту условную Эболу в себе?
Ну, потому что это не отрефлексированная вещь. Империя, она же не очень мыслящая субстанция, она действительно, как вирус, вот расширяется, двигается вширь. А Киссинджер про империю говорил, что это расширение слабости вширь. Это он писал в книге «Дипломатия» по поводу того, что Сталин забирал себе Восточную Европу. Ну, как-то у тебя, так сказать, не так много ресурсов держать в подчинении эти территории. Ну да, вот, может быть, получается в течение какого-то времени, а потом они отпадают, и они отпали. Конечно, с точки зрения вечности это был достаточно короткий период, с точки зрения живой человеческой жизни очень длинный период, но империи действительно разваливаются. Это их органическое свойство. Но мы знаем Османскую, Австро-Венгерскую, Британскую, какую угодно. Ну, Соединенные Штаты – это особый, как бы, пример. А мы знаем образец, допустим, проблем испанских имперских амбиций, когда в XVI веке серебро и золото из Америк поступала в Испанию, что вызвало испанскую болезнь, впоследствии голландская болезнь. Сейчас это нефтяное проклятие, тогда было серебряно-золотое проклятие, рост цен, уменьшение продуктивности экономики. Карлу V нужны деньги на бесконечные войны, удержание империи, собственно, в нормальном, с его точки зрения, состоянии, гигантские затраты, в результате упадок. Ну, перенапряжение сил, перенапряжение финансов, перенапряжение человеческих ресурсов, которые не производят, а уходят, значит, воевать. Опять мы вот начали разговор с повторяющихся каких-то парадигм исторических. Вот еще одно повторение, казалось бы, где 16 век, а где 21. Но то же самое, перенапряжение сил ради чего? Ради удержания территории, когда ты уже потерял мягкую силу. Потерял ли мягкую силу, как бы, вот этот квазисоветский союз, который вот сейчас вроде как надо его вернуть? Наверное, да. Сколько государств очень осторожно относится к своему соседу, насколько непросты отношения с Китаем, который скорее использует Россию, чем действительно является союзником. Потери Армении, потери Азербайджана. Не восстановление отношений с Грузией, вот он уже за Кавказе, как бы никакой мягкой силы там нет. 5 центральноазиатских стран ведут очень сложную, витиеватую, можно было бы сказать, византийскую, на самом деле, такую азиатскую умелую политику, маневрируя между Европой и Соединенными Штатами и довольно, как бы, непредсказуемым соседом. Конечно, все кланяются друг другу и торжественно, значит, выходят на ковровые дорожки, но отношения-то очень серьезные, очень напряженный по разным самым векторам. Так что Путин, его система, расширяя, как бы, вот, в попытках расширить империю, на самом деле сжимает ее, утрачивая мягкую силу, остается только сила военная, ну и что с ней делать? Ее на хлеб не намажешь. Возникает опять дилемма, пушки или масло. Да? Выбрали пушки. И, как бы, национальную гордость. Но это что для нации приносит в среднесрочной, долгосрочной перспективе, кроме проблем с самоидентификацией, проблем с моралью, проблем с человеческими жизнями, с психологией, с экономическим потенциалом? Все было сделано для того, чтобы страна могла развиваться. Все проклятые лидеры от Горбачева, Ельцина, там, и Гайдара просто Путину принесли страну, которая прошла тяжелый транзитный период и могла развиваться. Так нет же, эти гигантские деньги, которые поступали в страну, эти гигантские возможности рынка и рынков, они были использованы зачем-то на возвращение некой выдуманной гордости и выдуманных свойств российского народа, чем сейчас занимается там администрация президента, когда рассказывают о все одно и то же о коллективизме русского народа, значит, преобладании духовного над материальным и так далее. А жить нормально не пробовали? Может быть, стоит когда-нибудь однажды попробовать нормально жить? Это как-то способствует здоровью, продолжительности жизни и так далее.
А вот это возвращение к коллективизму, да, нет индивидуума, есть общность, да, опять же, да, есть травма, которая, наверное, не вылечена, там, начиная от крепостничества, заканчивая коллективизацией, в общем, как строилась коллективизация, да, убирали самых способных, кто такой кулак, да, это человек, который смог создать эффективное крестьянское хозяйство, их депортировали, их расстреливали, на место приходило, даже у Шолохова как раз написано, да, вот эта вся, скажем так, прослойка не очень талантливая, не очень способная и не очень, как бы это правильно сказать, вообще во что-то верящая. То есть они просто почувствовали, что можно воспользоваться возможностью вот этих вот людей, которые хорошо зарабатывали, выгнать и забрать, может быть, себе корову. У них ничего не получилось в итоге. И здесь ведь тоже, как мы видим, серость, она получает вот эту возможность, и она ей не пользуется, потому что у нее просто нет на это способности. И таким образом, ну, империя ведь губит сама себя. Она устраняет науку, она устраняет культуру, она устраняет все то, что могло бы возвеличивать эту империю, а выносит вот эту массу, которая ни на что не способна, кроме возможного поклонения. И то не факт, да, возможно, они не всегда и сверхлояльные, эффективные и активные и так далее. Как вот эта проблема, она заложена изначально в империю? То есть она будет деградировать, что бы она ни делала? Или там есть вариант?
Думаю, что варианты-то есть. И есть серьезные там философы, которые говорили о том, допустим, что Российская империя поначалу не несла, в общем, себе позитивный заряд как раз и европеизации. Приход империи на вот эти просторы, это была европеизация, но потом империя стала играть скорее негативную роль. В Советской империи происходили процессы отрицательной селекции. Философский пароход, раскулачивание, то есть здесь как бы интеллектуальная сфера, здесь сфера экономическая, но тем не менее эта система устояла, эта система трансформировалась и, по сути дела, пережила несколько стадий, в том числе стадию либерализации, которая была очень продуктивной с точки зрения культуры, например, с точки зрения кино, литературы, даже подцензурной. Это все могло как-то существовать и гасило даже межнациональные конфликты определенным образом, скорее скрывая их внутри самой империи, но в результате оно все равно развалилось. То же самое происходит, в общем, как бы сейчас. Та же самая отрицательная селекция. Уехали, сколько, миллион, да, допустим, человек уехал. Это что? Это очень продуктивные люди, они патриоты собственной страны, я подозреваю. Они хотели бы здесь работать и могли бы работать. Такой возможности им не дали, они не хотели идти на СВО, они хотели жить за Россию, а не погибать за нее. Это как бы другая опция, но вполне как бы разумная для современного человека. Общество-то модернизировано. Оно не было, как бы, так сказать, ориентировано на то, чтобы нужно было вот брать оружие в руки. Оно было ориентировано на потребление. Оно было, в чем его и упрекают, собственно, вот забыли о высокодуховном. Оно было ориентировано на высокую духовность, нормальную, европейскую, общечеловеческую, на нормальную экономику рыночную, не отягощенную гигантскими государственными инвестициями в производство железа. Это называется непродуктивные расходы. Ну и то же самое происходит с человеческим материалом. Кто приспосабливается к этой системе? Кто, может быть, в других обстоятельствах никогда бы не сделал карьеры? Нормальный там рабочий или какой-то там еще, в том числе в литературе и в кино, и где угодно. А, как говорил мой покойный друг, философ Александр Рубцов, это система восходящего мусоропровода. То есть наверх выносится то, что должно уходить, простите, вот вниз туда, в мусорное ведро. И это плохо сказывается на управлении. И так во всем. Вот национализация, например, да? Бесконечные кейсы какой-то вот национализации. Вплоть там вот последний кейс – это типография, значит, полиграфический как бы комплекс. Вот давайте его национализируем, потому что там вот люди с иностранным там гражданством, чем-то еще, но при чем здесь это, если это производит добавленную стоимость, если это производит ВВП в вашей же стране, ну зачем же это губить? Вы же можете не найти покупателя, вы взяли Домодедово, не можете его продать. А купят те, кто, ну, в общем, или номинальные какие-то будут владельцы, или, не знаю, какие-то ставленники, или те, кто не потянут просто управление большим международным гигантским аэропортом. Но это же не шутки, это же рынок. Это вот опять пагубная связь самонадеянность по Хайеку, что вот государство, вот оно такое умное, оно сможет управлять всем. Государство плохой собственник. Это на первом курсе любого экономфака, даже подозреваю сейчас, экономфака все-таки этому начинают учить. Потом, может быть, когда Валерий Александрович Фадеев с группы ученых напишет новый учебник политэкономии, который будет обязательный для всех, там будет написано, что государство лучший собственник и лучший управленец, чем частные лица. Не верьте этим проклятым либералам. Но пока, в общем, никто с этим как-то не спорит. Вот как-то работают рыночные механизмы, и они же спасают экономику Российской Федерации сейчас, когда совершены определенные безответственные шаги в бюджетной политике, когда государство приходит туда, где его не должно быть. Рыночная экономика все равно шатко ли валко ли поставляет на стол людям еду и какие-то услуги. Это только благодаря рынку.
А когда система начнет зажимать, в том числе профессионалов? Мы видели, как деградировала, например, Прусская академия наук в нацистской Германии. История профессора Ленарда, оппонента Эйнштейна, человека, безусловно, талантливый, получившего Нобелевскую премию на определенном этапе своей карьеры. А дальше его переход к расовой науке. И, в общем, он сделал все для того, чтобы Эйнштейн за теорию относительности не получил Нобелевскую премию. Он получил в итоге за фотоэлементы. Но, тем не менее, мы видели на примере Ленарда, как можно деградировать, оставаясь верным этой системе и идеологии политической, которая есть. В итоге многие разъехались. Есть история Вернера фон Брауна, который был военным инженером, а, в общем, всемирную известность получил уже в Соединенных Штатах, когда занялся гражданской программой. Но он успел сбежать. Хотя вот все-таки в нацистской Германии он, наверное, такой известности бы не получил. То есть, когда есть наука, есть развитие, есть законы развития, и есть система, которая тебя сжимает и зажимает в этих своих тисках. То есть, это всегда неизбежно происходит? Или там есть варианты, как, например, не знаю, вот считается, что очень свободолюбивы были физики в Советском Союзе. Опять же, история академика Сахарова, создателя водородной бомбы и слойки Сахарова, человека, который потом стал диссидентом. И, в общем, Александр Гольдфарб нам рассказывал, что Сахаров уже тогда позволял себе гораздо больше, чем многие другие физики чувствовали себя свободнее в Советском Союзе. Ну, такие высокого уровня атомной физики, чем все другие. Как устроено вот это? Ведь это свобода мысли, а свобода мысли в империи, в тоталитарном государстве — это угроза. Любая свобода мысли, в том числе техническая, как мы понимаем. Есть ли там компромиссы и возможности, скажем так, остаться свободомыслящим человеком?
Известна подлинная история, когда Сахаров сидел там условно на кухне у себя с Львом Альтшулером, другим известным физиком, и они как-то так поругивали советскую власть, а потом перешли к профессиональным вопросам. И Сахаров сказал Альтшулеру: знаете, товарищи, которые нас сейчас вот слушали и слушают, у них нет допуска того уровня, который есть у нас, давайте вот профессиональные вопросы обсудим там на улице, выйти как-то еще. То есть про как бы общественное устройство еще можно поговорить, да? Ну, известно, как следили за Ландау, записывали все, и как он немножко посидел, и как его Капица вытаскивал, потому что для вот таких систем все-таки важны мозги, которые могли бы помочь этой системе создавать оружие. Это самое главное. Почему Путин едет в МФТИ, в блестящий физико-технический вуз, причем с апелляцией к Капице и к Ландау, который бы, я думаю, вот то, что делается сейчас, мягко говоря, не приняли бы, как они не принимали сталинский режим и вообще советский режим как таковой. В МФТИ их интересуют не передовые фундаментальные какие-то прорывы. Если фундаментальные, то они должны давать почти немедленный эффект, лучше всего в ВПК. Или в управлении дронами. Страна совершенно в полной обсессии в связи с этими самыми летающими объектами серебристого металла. Это очень такое примитивное использование науки. При том, что все-таки в Советском Союзе, благодаря вот этой самой либерализации 60-х, физика была в моде, но не как исключительно прикладная, как предмет творческого горения, в том числе и приложение к мозгов, это была другая мотивация. Был такой период внутри советской системы. которая была в этом смысле в этот период уж погуманнее сегодняшней системы, безусловно. А вот здесь есть такие нюансы, но, безусловно, гуманитарная наука в таких системах, она не в лучшем состоянии, если, конечно, речь не идет о классической филологии, которая сама по себе как бы вещь в себе, да, но политология, например. Ну, какая политология сейчас возможна? Дугин, что ли? Вестернология, школа имени Ильина и так далее и тому подобное, но это безусловно, деградирует, как деградирует история, которую поставили на службу просто режиму, как официальную мифологию, как официальную идеологию, но так развиваться она не может. Единые учебники для вузов, вот, пишется учебник философии, пишется учебник политэкономии, он должен быть единый, ну так вот я учился в начале 80-х годов в МГУ, научный коммунизм, все в одном флаконе, и то, в общем, марксизм как-то был менее раздерганные, хаотичные, чем нынешние вот эти вот теории о коллективизме, о мессианизме, об особой роли русского народа, об особой роли русской истории. Это было более систематическое знание. Тем более, в экономике был капитал. Ты знаешь капитал, ты понимаешь, так сказать, как страна смотрит на экономику приблизительно. А сейчас в рыночной экономике насаждать такой государственнический взгляд, ну, это довольно странно. Так что здесь тоже неизбежна деградация. Ну и да, в таких системах, вот, пожалуйста, февраль 1933 года. Сейчас прекрасная книжка год назад вышла переводная Уве Витштока о том, как в течение одного месяца вели себя писатели после прихода к власти, значит, известно кого. Лучше уезжали, лучше скрывались, лучше арестовывали. Когда уехал Томас Манн, когда уехал Генрих Манн, ну и все остальные. Брехт и так далее. Сомневались, хотели остаться, пытались приспособиться, но и приспосабливаться толком не давали. Либо ты прямо уж совсем служишь, либо ты вот как сейчас с Мединским там в союз писателей вступаешь и, значит, работаешь на систему, тогда у тебя будут тиражи, тогда у тебя будут какие-то книжки, лучше, конечно, писать про СВО, и так далее и тому подобное, но это вымывание талантливого слоя, естественно. Все талантливое объявлено иногенским, экстремистским, террористическим, в зависимости от высказывания того или иного, значит, культурного деятеля. Это, безусловно, проблема для качества и уровня интеллекта внутри страны.
А учебник?
И в науке, и в искусстве.
Учебник по философии, он для кого пишется? И опять же, да, есть ведь ловушки в таких учебниках. Калининград, университет имени Канта, пока, по крайней мере, от Канта не отказались. Кант известен чем? Категорическим императивом. Соответственно, если мы говорим о философии, не делай. Ну, я упрощаю сейчас категорический императив. Делай только то, что потом может принять общество. И не делай того на индивидуальном уровне, что общество не может принять. Условно говоря, если ты не воруешь, то и все не воруют. Да? Но вот, соответственно, вот категорический императив — это же ловушка же для путинского режима. То есть если они будут объяснять философию, то как они обойдут Канта с его размышлениями? Или они его исключат из этого потока? Мне просто вот интересно, действительно, какие изящные или не очень изящные формулировки они будут находить для того, чтобы вот эти философские труды как-то обезопасить для себя.
Даже по учебникам Мединского можно вполне себе изучать историю как дополнительный материал. В школах не все тоталитаризировано сейчас. Зависит от школы. Где-то по Мединскому не учат. Ну, то есть учебник есть, но тот или иной учитель, он вправе пока позволять себе некоторую вариативность, выражаясь в том числе матерно по отношению к тому, что написано или не написано у Мединского. Кстати, сейчас вот буквально на днях у них было камлание по поводу там совершенствования этих учебников, новые издания. Опять колоссальные деньги на это выделяются и так далее. И тому подобное. То же самое можно кое-что узнать о философии из вот такого рода учебников. Политэкономия социализма, которую писали, значит, почти два десятка лет разная группа экономистов при Сталине. и с колоссальными дискуссиями с самим великим Кормчем. Учебник в результате вышел после его смерти, 1953-1954 год. Ну, там были вполне осмысленные как бы фрагменты. Он действительно как пытался объяснять действительность. При возможности читать другое, если ты хочешь что-то узнать, помимо того, что написано в учебнике, ну, ты это можешь узнать. Да кто из нас помнил учебник на научном коммунизме? Я ни строчки не помню оттуда, хотя мы все это сдавали, зачеты, экзамены, и все было прекрасно. То есть превратить людей в дуболомов вот такими способами не очень получится. Категорический императив, Кант, ну, это книга. Там что-то написано. Ну, мало ли что там написано. Вот вчера мне прислали какой-то документ насчет какое-то движение с лозунгом обратной перспективы. Вот буквально движение обратной перспективы. То есть люди сами говорят, куда они движутся. И там один вдохновитель этого движения, человек по фамилии Шендерюк Житков, сенатор от Калининградской области. Я даже заглянул, он закончил университет имени Канта. Ну, вот он идет в обратной перспективе. Хорошо, если Канту, а не к Сталину и кому-нибудь там еще похуже. Вот так выглядит этот процесс медленной, но неизбежной деградации при все-таки определенном сопротивлении среды, определенном сопротивлении общества, которое модернизировано все-таки и живет в современных условиях. Оно не ходит в валенках, ну, то есть, может, и ходит по морозу где-то, оно ходит, не ходит в лаптях, не ходит в кокошнике на улицу, да, это психиатрическую лечебницу заберут. Хотя вот Владимир Владимирович говорит, вот как хорошо, что девушки в барах, как он сказал однажды, надевают кокошники. Девушка в баре в кокошнике – это что-то вот…
Что это за бар, да, и есть ли там приписка?
Это очень близко к голу вечеринки, на мой взгляд. Есть нечто подозрительное в этом во всем. Так что невозможно все-таки… Это не получилось ни у Советского Союза, ни у нынешних. Невозможно всех обратить в то самое единство, о котором без конца говорит Кремль. Мы все едины, вы все едины, вы все за нас голосуете, вы все молодцы, вы все поддерживаете СВО, вы все патриоты, поэтому вот есть некоторые враги и предатели. Картина сложнее, безусловно, сложнее, чем навязанное обществу представление о нем самом. Вот вы сами за нас проголосовали, вы сами не хотите думать. И очень правильно. Вот, пожалуйста, спокойнее. Хотите денег, вот вам контракт, значит, вооруженные силы. А так молчите в тряпочку. Значит, устанавливайте МАКС. Все нормально будет.
Сопротивление, оно ведь может быть разным и не всегда благородным. Вот если мы посмотрим на историю, которая произошла в Куршевеле, где много людей из так называемого светского общества, и, в общем, как-то это не скрепно все выглядит, но это тоже мы... Я так понимаю, да, это некая искаженная картина, карикатурная даже во многом картина, но эти люди, часть из которых близка к элите, они ведь показывают, что мы не хотим жить в рамках концепции скреп, да, мы хотим жить так, как раньше, с большими деньгами, с какой-то пошлой роскошью, с Куршевелем, а не с какими-то там Уральскими горами, где можно тоже, наверное, на лыжах покататься. А это можно воспринимать как некое сопротивление этой системе?
Я бы не стал это называть сопротивлением.
Ну, не в благородном смысле, но вот некая попытка бегства.
Некоторые потери моральных ориентиров. То есть сторонники своего скажут, что вот в то время как происходит вот это все, и мы все в едином порыве, вот эти все люди начинают гулять, пьянствовать и все остальное. А с другой стороны, можно посмотреть, что нация совершает то, что она совершает, и многих людей это изнутри сжигает просто, сжигает стыд. А этим все равно. Ну, вот с двух сторон это морально как бы неприемлемо. Но это демонстрация того, как хотели бы жить люди. Они потребители, да. Они забыли о своих гражданских обязанностях, демократических, скажем так, ротации власти. Но они не хотят жить по правилам как бы героического общества, которое было вот когда-то, много десятилетий тому назад, и было типично для разных стран земного шара. Они хотят жить весело, свободно, хорошо, передвигаться по миру, кататься на лыжах, зарабатывать большие деньги. Ну, в принципе, эта интенция очень гораздо больших слоев, чем мы можем себе представить. Собственно, на СФО уходит тоже, чтобы заработать деньги и жить примерно так же, но хорошо на другом горнолыжном курорте. В Сочи тоже можно получить примерно тот же самый пакет услуг, вероятно.
То есть получается, что вот эта вся очень так фальшиво навязанная концепция пионеров-героев, молодой гвардии, там героического самопожертвования Островского и «Как закалялась сталь», Павка Корчагина, это все... Ведь мы видим вот эту некую карикатурную попытку восстановить, в том числе, кстати, Фадеев-то плохо, как мы знаем, закончил и сам ушел из жизни, разочаровавшись в том, что он делал, для кого он делал и на кого он делал. Ну, кстати, у него были очень серьезные проблемы с алкоголем, но, тем не менее, была предсмертная записка, поставившая итог его вот этой истории сотрудничества с властью. Они же навязывают вот эти некие такие там панфиловцы, Зоя Космодельянская, Мединский там продюсировал фильм, если не ошибаюсь. Но это ничего не работает. Или работает. Элиты не хотят. Элиты хотят, как Жданов в блокадном Ленинграде, о чем Ольга Бергольц сегодня мне как писала. Ну вот был Жданов, была Ольга Бергольц. Почитайте дневники, я нашим зрителям, кто не читал, они опубликованы, что она вообще думала о партийном руководстве, об НКВД, и что с ней НКВД сделал. Голос блокадного Ленинграда, символ блокадного Ленинграда. Вот они тут сейчас слезу пускали, и Патрушев, и Путин там на Пискаревском кладбище. На вот эта история. То есть вот они пытаются что-то формировать, какую-то некую идеологию каких-то героев из советского прошлого достают. Вот у них что-то получается в этом смысле?
Я думаю, что получается в очень небольшой степени. Но очень трудно объяснить сегодняшним школьникам, зачем им молодая гвардия, которая попала в программу. Можно, конечно, изучать с другой стороны, что это как бы тоже личная трагедия того же Фадеева, который был очень сложный человек, был вынужден быть палачом в известной степени, но был совестливый палач, потому и пил. Потому и закончил в жизни самоубийством. Молодую гвардию он переписывал по указанию Сталина, как известно. А роман «Черный металлургин» просто не смог написать, потому что его талант, который у него был, он не справлялся с заказом. Это было невозможно. Он загубил собственную, как бы, так сказать, творческую вот эту составляющую личность. Ну и вот что дети из этого сейчас могут извлечь? Как это их перевоспитает в духе преданности Путину?
Умирай за. Там идея в том, что ты должен принести себя в жертву. Собственно, для этого ты и родился в каком-то смысле.
Ну да, наверное, на кого-то это может подействовать. Но в массовом смысле невозможно, опять же, изменить сознание людей, которые... еще, у которых есть еще остаточное представление о том, что можно жить мирно и спокойно, и каким-то образом даже вот куда-то там летать, не только вот этим дамам в Куршеве. Как мне рассказывают люди, которые вращаются или общаются с бизнес-средой, очень, очень большие ожидания от того, что все закончится, и опять вернутся именно западные бизнесы, не китайские, не тайваньские, не индонезийские, западные придут бизнес. Мы опять начнем работать с ними, и как-то, так сказать, все нормализуется, все будет как, по крайней мере, в начале февраля 2022 года. Иллюзии, конечно, но это понятно, чего хочет, собственно, вот бизнес-прослойка. В хорошем смысле те люди, которые кормят, собственно, людей, кормят страну. Вот очень трудно вот это молчаливое сопротивление свести на нет. Люди еще читают что-то, люди еще что-то смотрят, что-то в театрах идет с намеками вполне прозрачными. А вот их превратить в верных солдат партии и правительства довольно сложно.
Но хочется сделать, как у Брехта в его знаменитом четверостишие про баранов и барабана. То есть вот эта цель или такой цели нет?
Цель такая есть. Ну, вот как ее достичь? Для себя они могут какие-то проблемы решить. Но это узкий слой, который вот может захватить, допустим, литературу, да, как это сделал Мединский и его как бы союз писателей.
Театр, Богомолов, смотрите, что происходит.
Ну, все равно там что-то прорывается. Ни с того, ни с сего со сцены. Как литература, собственно, даже книгоиздание, которое жутко напугано этими арестами, этими ограничениями, серьезными ограничениями, цензурными, самоцензурными, ЛГБТ, самоубийство, child free, ничего этого нельзя. Этого ничего в жизни нет, об этом нельзя писать. Это, ну, это серьезные даже там программы какие-то и искусственного интеллекта в издательствах, которые вылавливают рукописи, вот эти все вещи. В договорах уже писатели пишут, что я не иноагент, и у меня в произведении нету темы ЛГБТ и запрещенного там чего-то. Тем не менее, очень хорошие книги продаются. Очень хорошие книги выходят, переводные. А сколько литературы выходит, такой как бы историко-общественно-политический. Да? Просто расцвет некоторых переводных изданий, например, о повседневной жизни нацистской Германии. Ну, великолепные книги. Или о том, как Германия выходила морально, материально из катастрофы, да, как происходило возрождение нации токсичной. Ну, это ли не намеки на некоторые, да?
«Мобилизованная нация» была одной из самых продаваемых книг в начале войны.
Да, Стаггард. Вот она у меня лежит, тут «Мобилизованная нация» и замечательная книга сейчас Франка Трентмана «Германия, 43-й, 2000-й год». Вот вся вот эта, так сказать, линейка, когда в 43-м уже стали задумываться о том, что, ну, как-то надо из этого всего выходить. И многие как бы считали, что Гитлер плохой, хотя в войне надо выиграть. Ну, уже без Гитлера. Ну, а как мы без победы? Вот, ну, как, ну, деваться нам некуда, надо, в общем, как-то побеждать. Ну, а потом взялись за восстановление самих себя прагматическим образом, разбирая завалы. И прекрасные дневники Виктора Клемперера изнутри происходящего, чем они хороши, что выжившие евреи внутри системы, да, как бы пережившие все вот это, он к людям вокруг него, в том числе нацистам, по убеждениям относится как к людям. Он их описывает, он с ними разговаривает, потому что это соседи по дому, по бегству от бомбежек и так далее. Так и в любой нации, пережившей такие режимы, люди, они есть люди, они заблуждаются, они меняют взгляды, они сначала любят лидера, потом не любят его. По-всякому бывало. Очень поучительная история.
А могут перекрыть кислород целиком в информационном смысле? То есть, если вспомним Брэдбери, там вот запах керосина, когда они жгли книги. А здесь речь, конечно, может быть не о таком физическом аспекте температуры горения бумаги, но о том, что хотят ограничить интернет, VPN, вообще закрыть и создать там Max, еще белые списки. Есть ли вероятность того, что вот это все закроется окончательно?
Ну, они к этому стремятся, безусловно. Тут тот же самый Max — это движение именно к абсолютному цифровому тоталитаризму. Собственно, их новые технологии интересуют либо в военном смысле, либо в смысле контроля за людьми. И это не очень хорошо, мне кажется, сказывается на развитии новых технологий. То есть они как-то становятся несколько однобокими или двубокими. А так, чтобы это было для людей, как-то с этим не очень получается. Вот Советский Союз примерно так жил, но, правда, там в большей степени развивали технологии военные, хотя... Технологии слежения за людьми тоже были достаточно совершенными. Это прекрасно знали и диссиденты, и иностранные дипломаты здесь, которые находили жучков в таких местах, которые, казалось бы, ну, в общем, как бы даже их невозможно инсталлировать.
Ну, Солженицын в «Круге первом» об этом писал. Что они делали в шарашке, да, они писали, создавали прибор, который должен был выследить дипломата Володина.
Да, а Джордж Кеннон, точнее, его службы в посольстве обнаружили и подарили советские товарищи герб Соединенных Штатов, вырезанный из дерева. Очень долго искали, где жучок, нашли там. Такой подарок от
советских товарищей.
Вот эти традиции сохраняются. Это наши традиционные сферы развития технологий. В то самое время, в советское время никак не могли собрать даже пленум по научно-техническому прогрессу годами, потому что не знали, что, собственно, самим себе сказать, как развиваться в автаркическом состоянии. Вот это все, безусловно, такая самоедская тенденция, скажем так, у этого режима, который он осознает, наоборот, как правильное развитие.
Обратная перспектива, или как она?
Обратная перспектива по... Я забыл, Шендерюку, Житкову, сенатору от Калининградской области.
Ну что ж, спасибо вам за этот разговор и за эту беседу. До следующей встречи и всего вам доброго. До свидания.
Спасибо.